Добрый день, уважаемые зрители, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Прежде чем мы начнем очень интересное общение с Кириллом Борисовичем Назаренко, у нас сегодня снова в гостях, и мы продолжим наш цикл лекций, посвященный истории парусного флота, хочу вам напомнить, что у «Цифровой истории» есть не только канал на YouTube, но и группа ВКонтакте. Для тех, кто не знает, ссылочка в описании. Там выходит очень много интересных новостей, а также со следующей недели появятся аудиодорожки, в которых можно будет послушать комментарии историков. Ну а теперь, Кирилл Борисович, приветствую.
Здравствуйте.
Прямо скажем, первый наш выпуск про историю парусного флота зашел, зрители требуют продолжения.
Отлично.
О чем сегодня поговорим?
Мы начнем сегодня с морской артиллерии, с нескольких технических вопросов, связанных с морской артиллерией, ну и затем перейдем к разделу о личном составе судов парусного флота, парусных флотов. Но говоря об артиллерии, надо сказать, что, к сожалению, существует масса каких-то таких нелепых утверждений, которые кочуют из одной книжки в другую. Ну, вот одно из самых нелепых утверждений – это фраза «разорвалось ядро». Но ядро не могло разорваться, оно могло расколоться только, потому что ядро – это сплошной чугунный шар. Ну, все утверждения о том, что из пушек морских стреляли бомбами там, и так далее, и так далее. Но здесь надо разобраться, потому что тактика является производной от техники. И не зная технических возможностей, которые были в руках моряков 17-18, начала 19 века, мы не сможем адекватно судить о тактических приемах, которые они применяли. Ну, начнем с того, что определения орудий гладкоствольных были не такими, как у орудий нарезных. Вот сейчас пушка, гаубица и мортира отличаются только длиной ствола. Пушка 20 калибров и больше, гаубица от 20 до 5 калибров, мортира менее 5 калибров. Калибр имеется в виду диаметр канала ствола, и это относительная мера. То есть, вот сколько у нас, какой калибр, мы длину ствола измеряем в калибрах и получаем какой-то коэффициент, характеризующий относительную длину ствола. В гладкоствольную эпоху главным критерием различия пушек, гаубиц и мортир была форма канала ствола. И у пушек канал ствола был цилиндрическим на всем протяжении. То есть никаких выступов, уступов в нем не было. И именно поэтому царь-пушка – это пушка. Опять же, есть такое нелепое утверждение, что царь-пушка – это мортира, потому где у нее ствол 4,2 калибра, значит, это мортир. То есть, если бы она была нарезная, она была бы мортира, конечно. Но поскольку она гладкоствольная, она пушка. И короткая пушка, предназначенная для стрельбы картечью. Вообще, для обороны ворот такие пушки предназначались. И если бы какие-нибудь интервенты там ворвались в Спасские ворота, они получили бы заряд из царь-пушки. Что, конечно, решило бы вопрос на довольно длительное время. Но обычно морские пушки имели длину ствола 20-22 калибра, были достаточно длинными. И из пушек стреляли ядрами и картечью. Никакими разрывными снарядами из пушек в 17-18 веке не стреляли. Ядро – это цельный чугунный шар, никакого заряда в нем не было. Картечь, о ее конструкции поговорим чуть ниже, но это набор свинцовых или чугунных с 18 века шариков, так или иначе упакованных. Почему не стреляли разрывными снарядами из пушек? Ну, во-первых, разрывных снарядов было в русском языке принято делить на две разновидности – гранаты и бомбы. Граната – это снаряд весом менее 1 пуда, то есть менее 16,4 килограмма, а бомба – это снаряд весом 1 пуд и более. Соответственно, гранатами из пушек не стреляли, потому что на протяжении длинного пути внутри пушечного ствола ядро неоднократно ударялось о стенки ствола при выстреле. И эти удары могли привести к раскалыванию гранаты корпуса, ну и взрыву внутри ствола. Почему эти удары имели место? Потому что допуски при изготовлении любых технических средств в 17-18 веке были очень большими. Но можно привести одну только цифру. До начала 18 века зазор между стенкой ядра и стенкой пушечного ствола считался нормой в 1/10 диаметра снаряда. То есть, если у нас есть 24-фунтовая пушка, ну, это довольно стандартный калибр для морской артиллерии, диаметр канала ствола около 15 сантиметров, значит, зазор будет 1,5 сантиметра. Ну, имелся в виду зазор с одной стороны, что ядро лежит на нижней части канала ствола, и сверху 1.5 сантиметра пустого пространства. То есть понятно, что ядро очень сильно ударялось о стенки канала ствола. Но в 18 веке улучшилось литье, улучшились инструменты, и допуск зазор уменьшился до 1/20. Но все равно даже 7 мм при диаметре канала ствола пушки 15 см – это очень много. И ядро здорово колотилось о стенки канала ствола, поэтому, кстати, предпочитали длинноствольные орудия, потому что при этом ядро успевало много раз удариться о стенки и выровнять свой полет. И оно вылетало из ствола более-менее по средней линии ствола. Поэтому это было главным аргументом против стрельбы из длинноствольных орудий гранатами или бомбами. Ну а кроме того, до начала 18 века стрельба разрывными снарядами была возможна только двумя огнями. То есть когда мы вкладываем бомбу или гранату в ствол, один солдат поджигает дистанционную трубку, а другой поджигает запал и производит выстрел. Понятно, что нужно было быстро это делать, чтобы не разорвался снаряд в стволе. Только с начала 18 века стали стрелять одним огнем, там придумали систему, при которой воспламенялась дистанционная трубка в момент выстрела. Но в длинноствольном орудии опасность была в том, что граната развернется во время полета внутри ствола, и давление пороховых газов выбьет дистанционную трубку и вызовет, опять же, взрыв снаряда внутри. Кроме того, был еще один аргумент против стрельбы гранатами из длинноствольных орудий. Пушки стреляли настильным огнем, то есть снаряд летел по траектории очень невысоко. Это использовалось и в сухопутной, и в морской артиллерии для того, чтобы устраивать рикошеты. Вот распространенное заблуждение, что ядро якобы не могло убить там больше одного человека, в которого оно попало. На самом деле, конечно, нет. Ядрами старались стрелять так, чтобы они рикошетировали, то есть прыгали по поверхности земли или воды. И удачно пущенное ядро в сухопутном сражении могло убить и 30, и 40 солдат противника, тем более, что когда оно подпрыгивало, оно летело на высоте 1-1.5 метра, как раз удобный для уничтожения пехоты или кавалерии.
Ну, кроме того, оно же в группу могло попасть.
Но как раз было еще удобно, то есть невозможен был перелет таким образом. При стрельбе на рикошетах ядро как раз хорошо очень врезалось в строй противника. На море рикошеты тоже применялись, вольно или невольно, я бы сказал, потому что если мы будем вести огонь с подветренного борта креном на противника, придадим максимальный угол возвышения пушки, то все равно у нас получится очень небольшой угол возвышения, если вообще он получится. И ядро здорово будет прыгать по воде и попадать в борт судна недалеко от ватерлинии, что очень выгодно для стрельбы. Но если бы граната или бомба рикошетировала, то дистанционная трубка могла бы либо забиться землей, если речь идет о суше, либо быть залита водой, и взрыва никакого не последовало бы. Поэтому крайне не рекомендовалось, вообще запрещалось, я бы даже сказал, стрелять гранатами и бомбами на рикошетах. Ну и все вот эти три обстоятельства приводили к тому, что из пушек стреляли ядрами и картечью. Ну, еще были кнепеля на флоте, но кнепеля вообще были не очень таким выгодным снарядом, потому что, во-первых, в условиях морского боя понятно, что было не очень легко менять номенклатуру снарядов, которыми происходит стрельба. Мы еще поговорим об организации стрельбы на парусном судне. Это было непросто. Ну и, кроме того, кнепеля летели очень недалеко, скажем, на расстоянии там 30-50 метров кнепелями еще имело смысл стрелять. Ну, кнепель, напомню, мог выглядеть по-разному. Это либо нечто вроде гантели, то есть два ядра, соединенных перемычкой, либо два полуядра, соединенных перемычкой, либо два ядра, соединенных цепью из нескольких звеньев, либо нечто вроде такого, цилиндра, промятого, зауженного в средней части. Но кнепеля действительно были более эффективны, чем обычные ядра для разрушения рангоута и такелажа, но сказать, что их широко использовали, тоже нельзя. То есть ядро оставалось основным боеприпасом в морском бою. Ну и картечь. Соответственно, кроме того, в сухопутной артиллерии существовали гаубицы, но гаубица от пушки в двуствольную эпоху отличалась прежде всего формой ствола. У нее была зарядная камера, выраженная более меньшего диаметра, чем канал ствола, и Гаубица была более короткой, потому что вплоть до 19 века, до конца существования гаубиц гладкоствольных, полагалось заряжать гаубицу рукой. То есть канонир засовывал руку в ствол, закладывал заряд пороховой, и затем также рукой закладывал гранату с тем, чтобы ее очко, то есть место, куда вставлялась дистанционная трубка, смотрело обязательно наружу ствола, чтобы при выстреле пороховые газы не могли бы ее разрушить. Кстати, был даже элемент такой униформы на рукавник, который одевал канонир, чтобы не испачкать рукав мундира пороховой гарью внутри ствола. Ну а в России существовало развитие гаубиц. Это единороги, изобретенные в 50-е годы 18 века. У них была коническая зарядная камера вместе со стыка со стволом, она была такого же диаметра, потом она уменьшалась в диаметре. Это позволило вот рукой не заряжать единороги, потому что заряд сам проскакивал в зарядную камеру, но на флоте ни гаубицы, ни единороги широко не использовались, потому что и гаубицы, и единороги были предназначены для навесной стрельбы. Причем главной целью этой навесной стрельбы было не перебросить снаряд через стену, там, скажем, города или через холм какой-нибудь, а удержать гранату или бомбу на месте падения, то есть чтобы она упала и при этом не рикошетировала, чтобы уменьшить вероятность забивания грязью дистанционной трубки. Соответственно, придать большой угол возвышения на корабле орудию было практически невозможно, потому что пушечные порты допускали углы возвышения не свыше 15 градусов. Понятно, что о навесной траектории говорить не приходилось, тем более, что вообще даже и в сухопутных сражениях стрельба по навесной траектории была сложной, потому что можно было допустить перелет или недолет. А на море, где постоянно маневрировал и корабль, с которого вы стреляли, и корабль, по которому вы стреляли, добиться попадания при стрельбе по навесной траектории было предельно сложно. Поэтому при Екатерине у нас были опыты по применению единорогов на кораблях, но они не получили большого распространения. Ну и, наконец, мортира, третий вид артиллерийского орудия 17-18, начала 19 века. У нее была зарядная камера либо как у гаубицы, либо как у единорога, и очень короткий ствол, но мортиры на флоте использовались, существовали специальные бомбардирские суда или мортирные кечи, или бомбардирские лодки, их по-разному называли, это были обычно двухмачтовые суда, у которых, собственно, они конструктивно выглядели как трехмачтовые, но без фок-мачты, то есть грот-мачта была отнесена довольно далеко от носа, и в носовой части располагалось две или три мортиры, но нужно было под палубой устроить специальную клетку из брусьев, чтобы усилие при отдаче переносить с верхней палубы на днище судна. Причем при стрельбе бомбардирские суда вели себя очень норовисто, они погружались в воду на 1-2 фута, то есть на 30-60 сантиметров, и потом выпрыгивали, потому что сила отдачи была очень велика. И использовались они для осады приморских крепостей, для бомбардировки береговых батарей неприятеля. Ну, есть, конечно, да, можно насчитать там по пальцам одной руки ситуации, когда в морских сражениях они использовались, обычно, когда случайно при эскадре оказывались бомбардирские эти суда, ну, когда эскадра там решала задачу осады крепости какой-то и внезапно столкнулась с вражеской эскадрой. И даже вроде как в сражении при Малаге в 1704 году англичане умудрились попасть бомбой во французский корабль бомбардирского кича. Но это была чистейшая случайность. И как серьезный боевой прием рассматривать это было невозможно. И никто и не собирался вот мортиры использовать в морском бою серьезно. Ну и в 70-е годы 18 века действительно происходит очень серьезное изобретение в морской артиллерии. Это появление коронад. Коронады – это короткие пушки с цилиндрическим каналом ствола, как правило, но очень короткие, не 20-25 калибров, нормальные пушки, а 5-6 калибров длиной. И с тонкими стенками канала ствола. То есть вес коронады был примерно в 4 раза меньше, чем вес пушки такого же калибра, как коронада. Казалось бы, это плохая пушка. То есть тонкие стенки – это маленький заряд, короткий ствол – значит, неточная стрельба. Но Коронады нашли свою нишу на кораблях, их стали устанавливать на верхней палубе. Это было выгодно, потому что на верхней палубе линейных кораблей до этого ставили 4- или 6-фунтовые пушки. Ну, в общем, они стреляли зарядом там, 2-3 килограмма, нанести большой ущерб вражескому кораблю они не могли, картечи тоже немного они выбрасывали. А вместо 6-фунтовой пушки можно было поставить 24-фунтовую коронаду, которая выбрасывала в 4 раза больше металла, и их использовали для боя на самой близкой дистанции, для стрельбы либо картечью. Это первоначальное было ее предназначение, тем более, что коронады, благодаря слабому заряду, можно было устанавливать на жестком основании. То есть они не откатывались, а просто энергия отдачи передавалась в корпус корабля. И поэтому нужно было всего 2 матроса для обслуживания коронады, не нужно было их накатывать. Иногда даже юнги в прислуге коронад находились, потому что физических усилий там было крайне мало по сравнению с работой с настоящей пушкой. И в результате в ближнем бою картечь из коронад оказалась весьма эффективной, а потом обнаружили, что и ядро, выброшенное из коронады, медленно летящее, ну, что значит медленно, пушки выбрасывали ядра со скоростью начальной 300-350 метров в секунду. Коронада выбрасывала ядро со скоростью 100-150 метров в секунду, его было видно в полете, но и такое медленно летящее ядро здорово проламывало вот борта вражеского судна, особенно если это было ну, не очень мощной постройки судна, и оказалось, что коронады весьма эффективны, в результате все мелкие пушки калибром от 8 фунтов и меньше были заменены коронадой уже во время наполеоновских войн, ну и тот же Брик Меркурий, наш знаменитый, который сражался в 1829 году с 2 турецкими кораблями, был вооружен коронадами, то есть на близкой дистанции он действительно мог нанести определенный ущерб туркам. Если бы на месте Меркурия была шнява петровского времени, вооруженная там 6-фунтовыми пушками, то, ну, боюсь, что подвиг Брига Меркурия не состоялся бы, потому что такой калибр вообще не мог сильно огорчить настоящий линейный корабль. Но сразу оговоримся, что было принято в гладкоствольную эпоху в весовых единицах обозначать калибр орудия. Что значит там 6-фунтовая пушка? Это значит, что она стреляет ядром весом 6 фунтов. Но фунты это не торговые. В каждой стране был свой артиллерийский фунт. В России и Франции это 491 грамм. В Дании был самый тяжелый артиллерийский фунт 509 граммов. В Великобритании совпадал артиллерийский фунт и торговый 453 грамма. И в Швеции был самый легкий артиллерийский фунт в мире 430 граммов. При этом, когда мы говорим о русско-шведских войнах, надо очень четко понимать, что на бумаге русские корабли могут быть вооружены 36-фунтовыми пушками, а шведские 42-фунтовыми. Но на самом деле они стреляют снарядами одного и того же веса, потому что 42 шведских фунта – это примерно 36 русских фунтов. И когда мы сравниваем вот, массу залпа там, эскадр русской и шведской, мы обязательно должны это помнить, потому что иначе получается, что у нас ну, были более слабые орудия, чем у шведов, и там, если, скажем, мы победили, то можно порадоваться, что мы якобы имели более слабую артиллерию. На самом деле это не так. Даже специальные, когда два противника очень долго воевали друг с другом, иногда специально подгоняли калибры друг под друга, скажем, у французов были распространены 8-фунтовые пушки, англичане сделали 9-фунтовые пушки, которые по весу ядра соответствовали французским 8-фунтовкам. Это надо вот очень четко понимать, потому что довольно много здесь вот всяких таких вот странных утверждений имеется. Но при этом разрывные снаряды измерялись в другой системе. То есть, скажем, гаубицы и мортиры в России обозначался их вес в пудах. Опять же, по весу снаряда, но пустотелого. Поэтому нельзя переводить напрямую, вот, ну, скажем, там, пуды в торговые фунты. Это будет нелепо. Но, скажем, в Пруссии измеряли по весу мраморного ядра калибр мортир. При этом мраморными ядрами не стреляли с 16 века. Ну, просто такая традиция была. В Англии измеряли в дюймах калибр мортир и гаубиц. Ну, как это и сейчас, собственно, положено делать. Поэтому для того, чтобы правильно сравнить артиллерию вот, в том или ином сражении, нужно обладать, ну, все-таки базовыми знаниями о том, как все это было устроено. Ну и, наконец, вершиной развития гладкоствольной морской артиллерии стали бомбические пушки. Это 20-е годы 19 века. Французский генерал Пексан изобретает эти орудия. В общем-то, это было развитие коронады. Значит, идея была в том, что делается пушка очень большого калибра, стреляющая бомбой, ну, 2 пуда, скажем. Ну, так, для сравнения, если мы переведем по весу в калибры пушечные, у нас самая большая пушка, которая стояла на кораблях, это где-то 36 фунтов русского флота, а 2-пудовая бомбическая пушка соответствовала 96-фунтовому орудию. То есть получалось почти в 3 раза больше снаряд она выбрасывала, но понятно, что вес был бы слишком большой, если бы эта пушка имела классические пропорции. Она была короче, чем классическая пушка, и у нее были толстые стенки канала ствола в казенной части и тонкие в дульной, поэтому внешне бомбическая пушка легко узнаваема, у нее такой грушевидная форма ствола. Он как бы раздут в задней части, этот ствол. Если где-то такую пушку вы видите, то это бомбическая пушка. И бомбическая пушка стреляла меньшим зарядом, чем обычная пушка, и стреляла она либо бомбами, либо ядрами, но пустотелами. То есть это была та же самая бомба, но начиненная песком и с забитым пробкой очком. Получалось, удельный вес этого ядра был меньше, чем у чугунного, и начальная скорость была меньше у снарядов бомбических пушек. Но за счет этого получалось, что большое ядро бомбической пушки хорошо проламывала борта вражеского корабля. Ну и просто к 20-30 годам 19 века уже техника развелась, зазоры стали меньше, бомба не билась так сильно о ствол, как в 17-18 веке, то есть стало можно безопасно стрелять бомбой из достаточно длинноствольного орудия. Ну и кроме того, прицельные приспособления появились на морских пушках, и стало возможно, ну, как бы сказать, забросить бомбу на вражеское судно так, чтобы она не ударялась о воду на пути к противнику и не было бы опасности потухания дистанционной трубки. Кстати, то, что в Синопском сражении русский флот расправился просто мгновенно с турецкой эскадрой, в значительной степени связано с наличием бомбических пушек на нижних деках всех линейных кораблей русского флота, потому что эффективность бомбических орудий была, ну, без преувеличения на порядок выше, чем у обычных пушек, и именно это заставило задуматься о бронировании кораблей.
А у турок не было?
У турок не было бомбических орудий, но у турок вообще флот после наполеоновских войн развивался в таком фрегатном направлении. Это отдельная тема разговора, почему турки выбрали такое направление. Ну и вообще большие фрегаты стали модны очень в начале 19 века, по примеру американцев. Но корпуса турецких фрегатов были слабее, чем у классических линейных кораблей, но даже если бы у турок были и линейные корабли, все равно результат боя был бы, ну, просто, как бы сказать, бой с бомбическими орудиями стал быстрее в несколько раз. То есть смертельные повреждения противнику можно было нанести в несколько раз быстрее, чем в эпоху наполеоновских войн. И это действительно поставило вопрос о том, что за каких-нибудь 20 минут линейные корабли могут друг друга в клочья совершенно разорвать, причем оба флота друг друга утопят, если они оба вооружены бомбическими пушками. Поэтому вот вопрос о бронировании назрел. Но бомбические пушки – это самый конец уже парусной эпохи, и большей частью нам с ними не придется сталкиваться. Но что касается надежности пушек, вообще пушки были достаточно надежными, и их отливали, как правило, с большим запасом прочности, понимая, что качество литья не всегда очень хорошее. У нас при Екатерине действительно возникла ситуация, когда участились разрывы орудий на кораблях, и во время, ну, почти всех эскадренных боев Екатерининской эпохи уж одну-то пушку разрывало на каком-нибудь русском корабле. Конечно, это нервировало очень сильные экипажи. Ну, легко себе представить состояние моряков, которые не знали, там разорвется их пушка или не разорвется. Но связано это, видимо, было с тем, что у нас очень много строили корабли при Екатерине, очень много лили пушек морских. И, видимо, качество литья просело вот в какой-то момент, но потом его исправили. Кстати, в иностранной литературе это привело к такому странному тоже мифу о том, что якобы единороги очень сильно разрывались. Но действительно, это совпало два события. Вот участились разрывы пушек на русских кораблях любой конструкции. И одновременно при Екатерине ставились опыты с единорогами на кораблях. Но одно с другим никак не связано. То есть не то, чтобы единороги разрывались чаще, чем пушки. Но в целом разрыв орудия на корабле был редким событием и таким, я бы сказал, событием, которое все запоминали. Но, кстати, вполне возможно, что это делало это событие еще более страшным, потому конечно, что слухи по поводу любого разрыва орудия тут же облетали весь флот, и моряки начинали нервничать. Ну и если говорить о ручном огнестрельном оружии, то ничего там выдающегося на кораблях не использовалось. Солдаты морской пехоты использовали обычные сухопутные мушкеты со штыками и шпаги. Матросы использовали мушкетоны, но это довольно большого калибра ружье с коротким стволом и раструбом на конце. Основной снарядом была картечь. Раструб, кстати, был следствием такого недоразумения, потому что никакого влияния на правильность разлета картечи раструб на конце там, мушкетона не имеет. Но существовало такое поверье, что раструб позволяет картечь направить как-то более целесообразным образом, и поэтому до начала XIX века мушкетоны обязательно имели раструб. Но потом вот под пером и карандашом иллюстраторов пиратских книжек обязательно у пирата на пистолете появился такой раструб, хотя пистолеты с раструбом были редкостью, и, как правило, мушкетоны были с раструбами. Кстати, марсовые стрелки использовались достаточно регулярно во время абордажного боя, то есть матросы, которые сидели на Марсе, расстреливали из ружей экипаж противника. Но официально нарезные ружья, скажем, как правило, на вооружении флотов не состояли. То есть просто капитан мог купить несколько нарезных ружей для своих матросов. Мог, в конце концов, капитан иметь хорошие охотничьи ружья нарезные для собственного удовольствия и во время боя раздать их каким-то матросам. Пистолеты, естественно, использовались, вот, но никаких специальных вот, специального ручного огнестрельного оружия для флота не существовало. Ну, вот это что касается технической части артиллерии. Значит, если говорить об организации стрельбы артиллерийской на кораблях, как все это выглядело? Ну, во-первых, проблемой серьезной была подача боеприпасов. Значит, на фрегатах и судах меньшего размера была одна крюит-камера в кормовой части корабля, на линейных кораблях обычно было две крюит-камеры в носовой и кормовой части. Они располагались ниже кубрика, то есть, ну, примерно на метр ниже ватерлинии находилась верхняя часть крюит-камеры. Это было необходимо, чтобы обеспечить крюит-камеру от попаданий вражеских снарядов непосредственно. И крюит-камера не соприкасалась бортами с наружными бортами судна. Она обязательно была отделена коридором от наружных бортов, ну, в защиту от сырости. Но подача снарядов была исключительно ручной. При этом в 17 веке просто матросы бегали с зарядами в руках по трапам на верхние палубы, разносили снаряды. Но для облегчения этой работы использовались кокоры. Это либо кожаный, либо деревянный цилиндр, в который клалось ядро, затем заряд, и была веревочная ручка, такое ведерко получилось. И один или два кокора брали в руки и бегом бежали к орудиям. Ну, два, если небольшие были заряды, там один, если большой. Но самым большим калибром, который использовался в корабельной артиллерии 18 века, были 36-фунтовые пушки, стрелявшие снарядом весом около 18 килограммов. То есть получалось, что в кокор ложилось ядро 18-килограммовое и еще 6 килограммов пороха, потому что нормальный пороховой заряд равнялся 1 трети веса ядра. И с этими 24 килограммами, ну плюс вес кокора, матрос должен был бежать к орудию. В 18 веке придумали, как облегчить эту задачу, стали прорезать такие люки в палубе небольшие, один над другим около крюит-камер, снизу к этому люку прикрепляли полочку специальную, и матрос, который стоял на уровне крюит-камеры, брал кокор с зарядом, ставил на эту полочку, матрос с следующей палубы вытягивал за ручку из люка этот кокор, поднимал его, ставил на следующую полку. На следующей палубе следующий матрос вытягивал таким же образом кокор, но и дальше уже только в горизонтальной плоскости матросы бегали с зарядами. Опять же, если представить себе количество людей, которые должны были работать на подноске, но это как минимум один человек на каждое орудие. То есть получалось, что если у нас стандартный для наполеоновской эпохи 74-пушечный корабль, ведущий огонь хотя бы одним бортом, не двумя, значит, и получается уже 38 человек у нас будут заняты только под 37 человек, только подноской снарядов. А учитывая, что 25-килограммовые кокоры бегом таскать утомительно, то понятно, что на орудие нижнего дека нужно было и по два подносчика, чтобы они все-таки успевали, наверное, слегка передохнуть.
Наверное, и запасные были предусмотрены.
Да, но, безусловно. Бой, но поэтому вообще реальная скорострельность была очень ограничена. И дело было не столько в скорости закладывания ядра в ствол. Это была самая, ну, что называется, быстрая операция. Скажем, на 36-фунтовую пушку, которая вот стреляла 18-килограммовым снарядом и которая весила со станком 2,5 тонны примерно, но приходилось 10-12 матросов, в лучшем случае. Это если экипаж был полный и, ну, такой непоредевший там, в боях и от болезней. То есть, ну, представьте себе, вот 2,5-тонное орудие, которое нужно было постоянно накатывать после каждого выстрела. И понятно, что реальная скорострельность в продолжительном бою составляла, ну, один выстрел, там, самое лучшее в 5 минут, а то и в 10. А тем более, что все это происходило на очень низкой палубе, и палубе затянуты пороховым дымом, поэтому дышать было нечем, особенно если бой велся наветренным бортом, то весь дым, который орудия выбрасывали, гнало обратно на корабль. И, кстати, одной из опасностей ведения боя в подветренном положении было то, что картузы, которые выбрасываются из орудия, и пыжи, ветер несет обратно на корабль, и от них пожар может возникнуть. А одним из преимуществ наветренного положения было то, что дым сносит в сторону противника, и картузы тоже уносят, и пыжи в сторону противника. Дышать на палубе было нечем. Значит, понятно, что огромное количество людей толклось на этой палубе. Ну, вот размер артиллерийской палубы этого линейного корабля, там, 74-пушечного, это где-то, ну, в длину, положим, метров 35-40, в ширину метров 10-12, и высота около 180 сантиметров. И на этом пространстве нужно обслуживать, ну, порядка 12-13 пушек. Значит, это получается больше 100 человек должны энергично работать на этом пространстве, да еще и дым постоянно туда несет. То есть понятно, что матросы через несколько залпов начинали двигаться, ну, довольно медленно. И там нормальным было, что люди приседали там, или прилегали слегка передохнуть, потому что долго стрелять было невозможно. Я уж не говорю о том, что время от времени вражеское ядро могло влететь или в пушечный порт, или просто проломить борт. Кстати, на кораблях ведь, опять же, не надо думать, что ядро убивало только того, в кого попадало. Ядро вызывало массу щепок, которые при ударе щепок и обломков древесины. И самым распространенным ранением матроса парусного флота было не ранение ядром, потому что ядром, там, ну, если уж ядро прилетало, человеку отрывало или ногу, или голову. А это еще называется, человек легко отделался. А самым ужасным были щепки, которые загоняло в человека, деревянные обломки, и все это вызывало сепсис. И, в общем, корабельным хирургам приходилось скорее вырезать щепки, чем какие-то металлические детали из моряков, не говоря уже о том, что рангоут постоянно сыпался на палубу, и над палубами натягивали сетки для защиты не столько от абордажа. Ну, и мне даже довелось читать, что сетки натягивают для защиты от падающих бомб. Но хотел бы я посмотреть на веревочную сетку, которая удержит падающую бомбу со скоростью там, хотя бы 150-200 метров в секунду. Но даже современные материалы, я боюсь, не выдержат такого удара. Сетки натягивали для защиты от падающих обломков. Кстати, вот из таких примеров Нахимов едва избежал гибели в Синопском бою. Ему на плечо упал обломок рангоута. Но буквально 10 сантиметров в сторону Нахимов бы по голове получил этим обломком и мог бы и не выжить. А так эполет смягчил удар, и Нахимов отделался сильным ушибом, но который не привел к большому расстройству его здоровья. Поэтому конечно, бой представлял собой такую серьезную опасность. Ну и скорострельность старались, вот, опытные капитаны, опытные адмиралы старались не стрелять как можно дольше. Потому что открытие огня сразу приводило к тому, что артиллеристы перевозбуждались, ну, люди начинали лихорадочно работать у орудий, упускалась таким образом возможность управления ими, потому что прекратить огонь было сложнее, чем его открыть. Нужно было там иногда хватать прямо за плечо и трясти матросов, чтобы они перестали вот делать механические движения у орудий.
В той ситуации, которую вы описали, это практически невозможно. Дым.
Конечно, дым, куча грохот.
Куча народа, все бегают, ничего не слышно.
На такой маленькой палубе легко себе представить, какое впечатление произвел звук орудия. Ну вот станьте около Петропавловской крепости под стеной в момент полуденного выстрела, вот, и представьте себе, как звучало 12-13 этих тяжелых пушек в маленьком закрытом пространстве орудийной палубы. Понятно, что старались капитаны подвести без выстрела свой корабль к противнику и дать залп в упор. Вот было выражение «подойти на пистолетный выстрел». Но пистолетный выстрел – это 10-15 метров. Вообще в наставлениях 17 века есть такая фраза для кавалеристов наставления, что стрелять из пистолета надо тогда, когда вы видите белки глаз вашего врага. То есть это расстояние 5-7 метров. Практически это вот расстояние, на котором корабли еще не сцеплялись рангоутом, вот, и могли проходить свободно друг мимо друга. И для первого залпа пушки заряжали часто двумя ядрами, потому что считалось, что вообще, что хорошо данный первый залп, выдержанный, это может быть ключом к победе в морском бою.
Первый залп был синхронным?
Ну, старались стрелять залпами синхронно, да, этому обучали. Кстати, это было одно из важнейших показателей боевой подготовки артиллеристов корабельных. Также, кстати, как и солдат пехоты. Вот, залп старались, за прицельностью залпа не очень наблюдали, потому что, ну, чё целиться, если тут 10 метров до противника. А вот чтобы залп был одновременным, за этим следили. И считалось, что одновременный залп производит сильное моральное впечатление. Ну, действительно, надо думать, если одновременно там 25 ядер тяжелых врываются в ваше судно, а это только нижний дек, а еще есть второй дек и третий дек, если этот трехдечный корабль. Действительно, одним залпом можно было решить исход боя двух кораблей.
А как обеспечивалась эта синхронность? То есть капитан через рупор?
Значит, соответственно, расстановка офицеров была следующей. Капитан стоял на верхней палубе на шканцах с рупором в руках во время боя и руководил в целом маневрами корабля. Первый лейтенант, то есть, ну или по более современной терминологии старший офицер или старший помощник, находился на нижней орудийной палубе и руководил нижней палубой. Кстати, в этом была определенная трудность, потому что если капитан выходил из строя, то переходило к первому лейтенанту командования, и его вызывали с нижнего дека. Он выбегал наверх, и ему нужно было сориентироваться в ситуации боя, но считалось, что это целесообразно, потому что хороший порядок на нижней палубе орудийной, где самые тяжелые орудия, является крайне важным. Поэтому второй человек на корабле находился именно там. Затем, дальше по старшинству лейтенантов, следующий лейтенант командовал вторым деком, третий лейтенант верхним деком, ну и дальше, если еще оставались лейтенанты, то они обычно направлялись в качестве помощников к командирам деков. Ну, мичманы командовали мачтами, и если их, опять же, было много, то они могли назначаться в помощники командирам деков. Вообще, каждый дек делился на две батареи, как минимум. Ну, то есть, имелось в виду, что поскольку вели бой одним бортом, то половина орудий с носа – это была одна батарея, половина орудий с кормы – вторая батарея. Если было два офицера на нижнем деке, то один непосредственно командовал одной батареей, другой – другой батареей. Но при этом первый лейтенант еще и командовал всем нижним деком. Если нужно было с двух бортов стрелять, то один офицер командовал одним бортом, другой – другим бортом. Если был третий или четвертый офицер, то борт могли разделить на три или четыре батареи. Но парусная эпоха вообще предполагала достаточно большую эластичность экипажа, и численность людей на корабле от этого зависела, конечно, и скорострельность, и удобство маневров, но в принципе экипаж мог, ну как бы сказать, быть в два раза меньше, чем положено, и при этом корабль мог продолжать исполнять свое дело, ну, с чуть большими трудностями. Соответственно, Если говорить об артиллеристах, мы плавно переходим к личному составу, но это вполне логично, наверное, будет. Если говорить об артиллеристах, то на каждую пушку, как правило, полагался один канонир. Ну или комендор их называли, или пушкарь в русском флоте их могли называть в Петровской особенно эпоху. Это был человек совершенно особого организационной структуры. Пушкарей или канониров с матросами не смешивали. Они и на берегу находились в составе отдельных подразделений, и на корабле они выделялись. Они не должны были там лазить по мачтам, они не должны были там особенно узлы вязать, но хотя, конечно, их могли привлекать там, к тому, чтобы канаты потянуть, но это было не главное. Главное было уметь заряжать и наводить орудие. При этом орудия делились на пары. На каждом борту каждые два соседних орудия стояли пару. За них отвечал канонир. У него мог быть помощник, но если экипаж был более-менее полный, то он обязательно был. И при этом, если велся бой одним бортом, то расчеты противоположного борта переходили на боевой борт. Таким образом, по одному канониру оказывалось на каждое орудие и по одному помощнику. Если бой велся двумя бортами, то тогда канонир стрелял по очереди из двух орудий. То есть на корабле даже при полном экипаже не предусматривалась ситуация, когда все орудия будут иметь полный расчет.
Почему?
А потому что иначе людей слишком много нужно было бы. Ну вот давайте прикинем, скажем, у нас какой-нибудь там стопушечный линейный корабль, нижний дек – это ну, примерно одна там, восьмая орудий, значит, где-то 12-13 орудий на каждом борту, 36-фунтовых. На каждое орудие нужно человек 10. Значит, у нас уже 130 человек только на нижнем деке на одном борту должны работать. Следующий дек, ну, допустим, 24-фунтовое орудие. Ну, человек по 8 нужно на каждое орудие. Значит, еще 100 человек. Дальше, ну, какие-нибудь 12-фунтовые орудия идут. Значит, там ну, человек по 5 хотя бы нужно. Значит, еще 80 человек. То есть это уже 400 человек только для обслуживания орудия одного борта. А еще нужно паруса обслуживать, еще есть морская пехота, есть, опять же, люди на подаче снарядов, которые не входят в расчет вот этих вот прислуги орудий, еще есть команда плотника, которая должна следить за пробоинами в районе ватерлинии, их заделывать постоянно. И таким, поскольку корабль не резиновый, то понятно, что людей просто не хватило бы. При этом, кстати, была еще одна проблема. Если людей на корабле было слишком много, то каждое попавшее ядро наносило слишком большие потери экипажу и психологически очень сильно влияло на команду, потому что, знаете, когда врывалось ядро в артиллерийскую палубу, там двум-трем человекам отрывало ноги или руки, и еще там нескольким человекам щепки засаживало огромные, то крик стоял такой, что ну, мог деморализовать любой экипаж, а если это повторялось часто, то просто ну, так сказать, все приходили в тяжелое психологическое состояние. В результате вот этот канонир должен был прочищать затравку, вкладывать в нее, ну, либо насыпать порох из пороховницы, либо вставлять специальную трубочку скорострельную в виде из камышинки или из жести свернутую, и подносить фитиль. Но он же наводил, он же руководил в целом расчетом. Помощник канонира должен был заряжать орудие, то есть вот тросовым банником туда запихивать ядро. Остальные были простые матросы или даже солдаты морской пехоты, которые служили физической силой. Орудия поворачивали с помощью ганшпугов, это деревянные рычаги, окованные железом на конце, ну их как ломом ими работали, иногда и железные ломы использовались. И эта работа не требовала особой квалификации. То есть, по указанию канонира матросы проводили те или иные операции. Соответственно, возглавлял артиллерийскую команду корабля офицер, который назывался в русском флоте констапелем, но в английском ганна, то есть пушкарь. Он имел невысокий статус. Ну, вот в русском флоте констабель соответствовал чину прапорщика, самый низший офицерский чин. Как правило, констабели были, ну, точнее, как правило, зачастую, я бы так сказал, они были из старых канониров, которые прошли весь путь от рядового канонира через там, унтер-офицерские должности к офицерским. И артиллерийские офицеры считались офицерами второго сорта. Ну, вот о сортности офицеров вот сейчас мы и поговорим, потому что офицеры строевые, так называемые, считались элитой. Офицеры морской пехоты, ну, они, так сказать, были гостями на корабле скорее, но вот артиллеристы были скорее офицерами второго сорта. Был еще ряд лиц, которые официально носили офицерские звания, но офицерами считались условно. Это был, скажем, корабельный комиссар, ну, это не человек с наганом и в кожаной куртке, а это чиновник, отвечавший за снабжение корабля. Это лекарь, это шкипер, то есть, опять же, из матросов выслужившийся офицер, который исполнял обязанности старшего боцмана. Штурманы вообще в начале 18 века офицерами не считались, только во второй половине века их признали офицерами, но второго сорта тоже. Даже на больших кораблях было две кают-компании. Кают-компания строевых офицеров, в которой были приняты морские пехотинцы, и кают-компания всех остальных, которая была, ну, как бы такого, ниже статусом. Ну и вот этот констабель должен был находиться во время боя в крюит-камере, учитывать заряды, выдавать заряды. Кстати, количество зарядов готовых на каждое орудие было невелико. Вот когда перешли к картузному заряжанию, ну, где-то, может быть, там 30-50 зарядов на орудие было готовых, поэтому не надо думать, что в морском бою были бесконечные патроны у корабля, и с другой стороны, этих 30-50 зарядов хватало даже на многочасовой артиллерийский бой. Бывало так, что и кончались готовые заряды, и нужно было их заготавливать заново. Кстати говоря, и ружейные патроны, и артиллерийские заряды изготавливались прямо на кораблях или в войсках. То есть никаких патронных заводов не было в XVIII веке. Доставлялись войска или на флот свинец, порох в бочках, там бумага для патронов или сукно для артиллерийских картузов. И это все шили, клеили вот свободно, так сказать, долгими зимними вечерами, что называется.
А сколько ядер находилось на судне? Вот на каком-то
ну, ядер было довольно много, потому что ядра использовались по-разному. Ну, например, ядро использовалось в качестве грелки. Поскольку отопления на кораблях не было, то в какие-то холодную погоду офицеры могли приказать нагреть ядро на камбузе, его приносили в кают-компанию или в каюту, и оно лежало и медленно остывало. Кстати говоря, вот я забыл остановиться на каленых ядрах, это важное обстоятельство, потому что каленые ядра вообще были очень эффективны. То есть ядро, нагретое почти до состояния белого каления, то есть прошедшее стадию красного каления, но оно должно было быть нагрето до такой степени, чтобы еще не начать плавиться, но уже вот набрать максимальное количество тепла. Нагреть ядро до такого состояния можно было только в специальной печи на берегу. Там была в этих печах делалась такая спиральная дорожка, ядро свежее закатывалось сверху, и ядра опускались постепенно по этой спиральной дорожке, и внизу открывалась заслонка, выкатывалось готовое раскаленное ядро. Были специальные для ношения каленых ядер специальные устройства, такие наподобие щипцов с двумя парами рукояток, чтобы два человека могли это ядро взять и аккуратно занести. Ну, для того, чтобы не вызвать преждевременного выстрела, из сырой глины делали пыш между порохом и ядром. Там загоняли сухой пыш, чтобы порох не намочить, потом сырую глину, потом раскаленное ядро. У нас после наполеоновских войн довольно много ставили опытов по артиллерийской части. Вот был поставлен опыт с каленым ядром. Значит, сделали сруб небольшой из сухих бревен, туда положили раскаленное ядро. Через буквально там несколько минут вспыхнули бревна. Сруб затушили полностью, все следы горения были ликвидированы. Не прошло и 30 минут, как сруб загорелся снова. Его потушили во второй раз. Через час он загорелся в третий раз. И только будучи потушенным в третий раз, ядро уже успокоилось и четвертого пожара не вызвало. То есть раскаленное ядро, засевшее в борту деревянного корабля, было почти смертельно для деревянного судна, потому что потушить его толком было невозможно, потому что снаружи нужно было бы заливать, а оно все время производило пожар. То есть когда оно уже выгорало, дыра в борту, и оно вываливалось в воду, тогда можно было говорить о тушении пожара.
Я правильно понимаю, что вот эти каленые ядра использовались в основном береговой артиллерии?
Я бы сказал, только береговой артиллерии, потому что французы во время Великой Французской революции, там постоянно возникали патриотические всякие изобретатели, которые что-то изобретали, пытались на кораблях поставить ядрокалильные печи, моряки, естественно, крутили пальцем у виска и понимали, что полная ерунда, потому что по боевой тревоге на корабле вообще тушили абсолютно все огни. И только в фитилях пушечных оставался огонь, потому что попадание вражеского ядра в эту ядрокалильную печь привело бы к гибели судна, на котором эта печь была установлена. Но при этом и на берегу тоже возни с ядрами было очень много, потому что нагреть их до нужной температуры можно было за 3 часа примерно. Причем не обычными дровами, а древесным углем, который нужно было иметь на месте. И вот просто по тревоге выскочить, начать стрелять калеными ядрами было нельзя. То есть, конечно, если была угроза штурма, то могла быть ситуация, когда сутками поддерживали ядрокалильных печах огонь. Это было очень опасно, потому что можно было перегреть ядро, и оно могло потерять свою геометрию и не лезть в ствол. Было такое, конечно, да, поддерживали подобные меры принимались, но надо понимать, что и на берегу-то калеными ядрами стреляли не очень часто. И предпочитали просто простое, доброе, холодное чугунное ядро, которого и так, что называется, хватало. Кстати, на береговых установках были своеобразные тоже технические детали. Скажем, артиллеристы уже в 18 веке стали использовать для береговых установок специальную установку с колесом в хвостовой части, которая позволяла по сектору поворачивать быстро орудие. То есть нижний станок поворачивался по сектору, на нем был верхний станок с передними колесиками, а задняя часть свободным трением терлась о нижний станок. В итоге при выстреле береговое орудие отъезжало назад и одновременно поднималось вверх по наклонному нижнему станку. Там оно фиксировалось специальными защелками, его заряжали, потом нужно было дернуть за рычаг, и орудие само накатывалось, само съезжало вниз, после чего можно было новый выстрел производить. На кораблях подобные системы использовались под бомбическими орудиями, особенно на пароходах в 50-е годы 19 века, но из-за громоздкости их не удалось поставить в качестве нормальной такой корабельной системы в артиллерийские палубы, потому что по высоте вот эта система верхнего и нижнего станка была очень высокой и не вмещалась в габарит артиллерийской палубы. Поэтому на корабле орудия откатывались по палубе на колесиках, их нужно было накатывать обратно вручную.
У меня есть два вопроса, один про артиллерию и один про личный состав.
Давайте про артиллерию сначала.
Да, значит, про артиллерию такой вопрос. Вот невозможность вести одновременный бой двумя бортами наверняка каким-то образом использовалась в тактике.
Несомненно.
Потому что если корабль запирался с двух сторон двумя кораблями противника, то было понятно, что он может в конкретный момент вести бой только одним бортом, соответственно, другой в этот момент остается беззащитным.
Вообще можно было вести огонь с двух бортов, но при этом в два раза падала скорострельность. И кроме того,
часть канониров там,
значительно, значительно ухудшалось положение на самом обстреливаемом корабле, потому что вражеские ядра с двух сторон в него врезались. Действительно, поставить противника в два огня, это называлось, это было желанным приемом, но для этого нужно было прорезать вражескую линию. И это было очень сложной задачей. То есть это было не то, чтобы на раз-два можно было сделать, но об этом мы поговорим потом подробно, разбирая конкретные сражения, потому что главной проблемой тактики парусного флота был ветер. И ветер был, богом парусного флота, и, собственно, любой морской офицер, который просыпался, как только он открывал глаза, первым его вопросом было «какой ветер?». и его денщик тот же, значит, докладывал направление и силу ветра. И дальше это доходило, ну, это просто даже трудно себе представить в современном мире вот степень зависимости от чего-то такую, которая была у парусных флотов от ветра. И более того, когда в 40-е, 50-е годы встал вопрос о внедрении паровых двигателей, возник страх у военных моряков, что специфика флота вообще исчезнет. И один из французских адмиралов, такой принц Жуанвиль, родственник Луи Филиппа Орлеанского, довольно толковый молодой человек, надо сказать, он в одной из своих статей писал, что мы рискуем превратиться в батарею полевой артиллерии. Вот перейдя на паровые двигатели, и у сухопутных возник такой соблазн, но чего у моряков-то теперь нет никаких тайн, теперь любой дурак, что называется, может кораблями командовать, и это вызвало очень серьезный кризис, и буквально там в течение поколения вот людей, которые в 50-е, 60-е, 70-е годы служили на флоте, вот целое поколение изживало вот эти вот, ну как бы сказать, привычки парусного флота и перестраивалось, это был очень болезненный процесс, но он это хорошо иллюстрирует степень зависимости от ветра. И вот все маневры парусной эпохи были трудными не потому, что они были сложными в понимании там, или в какой-то, не знаю, там, нарисовать их было сложно на бумажке, а потому что все зависело от ветра.
И второй вопрос. Мы с вами в прошлый раз говорили, что в Голландии, во Франции, в России существовали высшие учебные заведения для моряков, а вот в Великобритании высших учебных заведений не было. Как формировался корпус строевых офицеров там?
Да. Ну, я бы сказал, что в Голландии тоже не было учебных заведений. В Испании, Франции, России. Значит, действительно, ну, как выглядел экипаж корабля, скажем, второй половины 17-18 века? Ну, вот об артиллеристах уже речь была. Значит, следующие компоненты была морская пехота. Но морская пехота была, в общем-то, сугубо факультативным компонентом экипажа корабля, ее вообще могло не быть в мирное время на корабле. Это могли быть обычные солдаты, обычные пехоты, посаженные на корабли. Никакого отличия в вооружении, обмундировании, там, способов боевых действий от пехоты у них не было. Ну, могли быть, конечно, приборные цвета, там, обшлага, воротники, там, не знаю, подкладка мундира другого цвета. Могли там якоря нашиваться на фалды мундира во Франции. Но это, ну, в общем, понятно, что никакого существенного значения не имело. Никакой специальной подготовки морская пехота не проходила. Ну, если она и проходила специальную подготовку, то для того, чтобы морские пехотинцы могли служить вспомогательным персоналом для парусных маневров и для работы с пушками на корабле. И офицеры морской пехоты брались оттуда же, откуда брались офицеры сухопутной армии. Ну, в зависимости от специфики данной военной машины, у нас это были молодые дворяне, которые шли в юности рядовыми в армию. Хотя говоря, мифом является то, что все дворяне в 18 веке в России служили в гвардии рядовыми. Это Петр хотел действительно так сделать, но это не получилось. И попасть в гвардию хотя бы рядовым требовало довольно большого блата, говоря современным языком. А рядовые провинциальные дворяне шли в армейский полк рядовыми. Там могли служить и 10, и 15, и 20 лет солдатами в 18 веке. И только уже вот наполеоновские войны, которые привели к огромному убыли офицеров, это была мясорубка настоящая вот на фоне войн 18 века, вот только они привели к тому, что любой там, любая дурова, пришедшая кавалерист-девица там, в уланский полк, через полгода становилась офицером, потому что нужны были офицеры. Ну, в той же Англии там нужно было купить патент на чин, кстати, это было таким же барьером, как у нас дворянство. То есть в Англии дворянство было более размытым, там не было таких четких вот сословных критериев, но необходимость внести определенную сумму для покупки чина ставила барьер перед простонародьем для получения офицерского чина. Ну, во Франции была ситуация близкая к нашей, во всяком случае, ничего специфического офицерство морской пехоты не представляло. Ну и, наконец, самый, так сказать, главный наш контингент – это строевые офицеры или флотские офицеры. И их могли вообще никак не называть, потому что их, ну, собственно, основная сущность была и так понятна. Эти люди должны были прежде всего руководить парусными маневрами. И их главной задачей было дружить с ветром. Причем это было настолько сложной и комплексной задачей, что они могли вообще ничего больше не уметь. И этого было достаточно. Скажем, те же штурманы до середины 18 века занимали унтер-офицерские позиции, потому что научить человека брать высоту солнца там, и что-то высчитывать по карте можно было за год, если человек был толковый более-менее. Это не представляло собой вообще, так сказать, никакой проблемы. Но понятно, что если там надо было картографией заниматься, какими-то открытиями географическими, конечно, это требовало большой подготовки, но для пользования картами там, и примитивными приборами это было не нужно. И морской офицер, собственно, как ни странно, мог очень плохо уметь ориентироваться по карте. То есть жили по принципу вот Митрофанушки. Зачем наука география? Извозчик довезет. Тем более, если речь шла о походе эскадры, там достаточно было одного толкового штурмана на флагманском корабле, а все остальные плыли за флагманом. Это не было доблестью всякие математические познания для строевого офицера. Главным был опыт. Но исторически сложилось две системы подготовки строевых офицеров. Ну, в Англии и Голландии она осталась традиционной, такой, какой она была там с сотворения мира, когда молодой человек, обладавший, ну, какой-то суммой познаний, ну, знавший грамоту, там, 4 действия арифметики, ну и джентльмен, самое главное. Что это понятие джентльмен было такое, как бы сказать, размытое, понятное дело, но, во всяком случае, сын не нищих родителей. Он записывался на флот волонтером, причем это была неоплачиваемая позиция, наоборот, он должен был оплачивать свое питание на корабле и содержание. Капитаны, кстати, зарабатывали на этом, они держали нечто вроде, некоторые капитаны, нечто вроде такой вот частной школы на борту тех или иных судов, ну, набирали там десяток этих волонтеров, еще и клали в карман часть денег, которые они вносили, и эти молодые люди там 12-13 лет начинали плавать в море, при этом их чему-то там учили, ну, они там нахватывались каких-то знаний по навигации. Естественно, что к ним было такое отношение, что все-таки это будущие офицеры, поэтому хотя их и пороли, но, кстати, в английском флоте была разница, вот простонародье всякое били кошками у мачты, а джентльменов били тростью на пушке, вот, и, соответственно, ну, это называют целоваться с дочкой констапеля. Ну, что пушка, понятно, дочка констапеля, значит, вот это считалось менее унизительным. И штаны при этом не снимали. Кстати говоря, в России тоже была такая же система. В Московском университете после его открытия были телесные наказания, но при этом дворян били, не снимая штанов, а простолюдинов били, снимая штаны. Ну, в общем, тут разница была небольшая, но поскольку эти молодые люди уже были грамотными, уже там умели складывать и вычитать, и они чему-то научались. Ну и постепенно со временем они сдавали экзамен на мичмана. В английском флоте это был чин промежуточный между офицерами и нижними чинами. У мичманов была своя кают-компания отдельная от офицерской, и они не считались офицерами формально, хотя исполняли офицерские обязанности. А затем, спустя определенное время, ну, в разное время по-разному, там в свое время была введена норма 3 года плавания, мичман имел право подать заявку на сдачу экзамена на лейтенанта. Опять же, не было никаких специальных комиссий. Собиралась комиссия из капитанов данной эскадры, адмирал отдавал приказ, что будет мичманский экзамен. Мичман должен был представить свидетельство о трезвости, но это, собственно, был такой документ, там не только о трезвости шла речь, но и вообще о поведении мичмана, что он все-таки, ну, более-менее в рамках находится. Хотя, на самом деле, понятие трезвости в 18 веке, конечно, было далековато от понятия современного о трезвости, потому что пили очень много. И, конечно, ну, стандарты поведения благородных господ между собой, они были не совсем такими, как сейчас, потому что драки между офицерами, даже адмиралами случались. В русском флоте был такой адмирал Питер Бредаль, который все время влипал в какие-то пьяные истории. Он был хороший моряк, видимо, но если напивался, он избивал там командира своего флагманского корабля, там вот я недавно видел эти документы, потом его жену еще к тому же, которая приехала к нему в гости на корабль, значит, потом Бредаля оштрафовали на полугодовое жалование, и он должен был официально публично извиниться и выплатить определенную сумму компенсации этому командиру корабля, причем это не считалось чем-то, ну, совсем из ряда вон выходящим. На Балтике, да-да. Но он несколько раз вот влипал в такие истории, его разжаловали в матросы иногда. Это 20-е, начало 30-х годов. Он был адмирал Петровского набора еще. Он был действительно, видимо, хороший моряк. Но вот 18-й, да. Но в охмелю совершенно неуправляемый. При этом, ну, не скажу, что все были такие, конечно, нет, были люди, которые кулакам воли особо не давали, но, в общем, стандарты были такие, несколько отличавшиеся от современных. И затем, успешно сдавший экзамен на лейтенанта, молодой человек становился лейтенантом. И дальше в лейтенантах его карьера в английском флоте и заканчивалась, как правило, потому что перейти из стадии лейтенанта в стадию капитана можно было, только получив под команду фрегат или линейный корабль. При этом даже позиция первого лейтенанта, то есть самого старшего лейтенанта, первого помощника капитана, все равно оставалась лейтенантской. И лейтенанты между собой распределялись по старшинству в чине. То есть если назначали на корабль нового лейтенанта, который прослужил в чине 15 лет, а до этого на корабле самый старший лейтенант прослужил 12 лет всего, значит, вот этот новый офицер становился первым лейтенантом, а все остальные подвигались вниз по этой лестнице лейтенантов. Опять же, в случае гибели первого лейтенанта, второй становился первым, соответственно, третий становился вторым и так далее.
А если гиб капитан, первый лейтенант автоматически становился?
Нет, его должны были утверждать, конечно. Угу. И, конечно, здесь был и блат, и, так сказать, всякие там интриги, и все что угодно. И в Англии был ряд таких забавных обычаев. Например, адмирал, который спускал свой флаг, то есть уходил в отставку, имел право произвести одного лейтенанта в капитана и одного мичмана в лейтенанты своей волей. Но считалось, что если он уходит с флота, его уже ничего не связывает, там никакие дружеские уже расчеты, какие-то расчеты там, он уже не должен к ним как-то прибегать. Поэтому он мог кого-то благословить, так вот, уходя в отставку. Но среди капитанов тоже существовала иерархия, опять же, по старшинству. И, как правило, на корабли капитанов назначали по старшинству, то есть на самый большой корабль самого старого капитана, ну и так далее по убыванию. Поэтому, кстати, не надо удивляться тому, что в XVIII веке у адмиралов не было полной власти, скажем, смещать капитанов в эскадре, которые они командовали. И было довольно много таких ситуаций, когда, ну, негодные капитаны или не сработавшиеся с адмиралом, скажем, оказывались во главе, ну, во главе какого-то корабля, и адмирал ничего не мог с ними сделать, поскольку считалось опасным, если адмирал сможет свободно менять капитанов на своих кораблях. Ну, понятно, в экспедиции, которая длилась там полгода или год, адмирал мог вообще все что угодно там совершать. Но, с другой стороны, это могло привести к очень большим недоразумениям. Ну, вот знаменитая история с адмиралом Бенбоу, в честь которого трактир был назван у Стивенсона, национальный герой Англии, который в бою с французами в Вест-Индии попал в ситуацию, когда из пяти командиров его кораблей, его эскадры, ну, собственно, он на своем корабле атаковал французов, а остальные четыре там болтались где-то вдали, несмотря на то, что сигнал постоянно был поднят вступить в бой с неприятелем. Но в итоге эти капитаны были отданы под суд, двое были расстреляны, один был разжалован и уволен с флота. Поэтому, но снять их Бенбоу не мог. Хотя бой продолжался несколько дней, то есть, казалось бы, по современным понятиям он должен был бы их отстранить, но он не имел на это права. И это было типично для системы вот взаимоотношений адмиралов и командиров кораблей XVIII века. Если брать французскую, испанскую или русскую систему подготовки офицеров, то она выглядела таким образом. Значит, молодой человек, но тоже, безусловно, дворянин, должен был поступить в гардемаринскую роту. Ну, это было привилегированным учебным заведением. Ну, в Испании она была одна, во Франции их было в общей сложности до 6 в разных портах, и они считались частью гвардии. Вот точно так же в России гардемаринская рота считалась частью гвардии до открытия морского кадетского корпуса в 1752 году. И не случайно гардемарин – это морской гвардеец с французского. И гардемарины должны были там изучать науки некие, ну, науки разные, кстати, программа была очень неплохая, и кроме морских наук там изучали иностранные языки, и танцы, и фехтование. Кстати, Петр наших вот молодых дворян посылал и в гардемаринские роты в Тулоне и Бресте во Франции, и в гардемаринскую роту в Кадис даже заехали наши. будущие офицеры, и был такой Иван Иванович Неплюев, который потом написал мемуары, это вообще редчайший случай, у нас буквально от 18 века остались считанные мемуары русских морских офицеров. Вот Неплюев пишет, что попали они в дурацкое положение, потому что всякую математику они изучать не могли, не зная испанского языка, а фехтование и танцы, в общем, как-то было, ну, непонятно, зачем это было нужно. Но они, правда, приехали туда из Италии, зная итальянский, и тот же Неплюев потом довольно быстро выучил испанский, но проблемы, конечно, были серьезные в языковом барьере. И после службы гардемаринами некоторого времени офицер сдавал экзамен, но вот в Испании и Франции не было вот этого вот промежуточного чина мичмана между офицерами и нижними чинами, они становились корабельными прапорщиками, там «ансень де вассол» по-французски или «альферес де навью» по-испански, и дальше начинали карьеру свою морскую, но вот во Франции и Испании было больше офицерских чинов, как правило, вот был вот корабельный прапорщик, корабельный лейтенант. Капитаны могли делиться на два ранга, и, скажем, командиры линейных кораблей двухдечных, капитаны второго ранга, а командиры трехдечных первого ранга. У нас ситуация была еще более сложной, потому что Петр хватал поначалу опыт отовсюду и пытался вот все это совместить в одном флаконе, и у нас была еще навигацкая школа, где изучали теорию, потом переходили в гардемаринскую роту, там была вроде бы практика, то есть это очень долго продолжалось, и путь от подростка, поступившего в навигацкую школу, до мичмана русского флота занимал в 20-е, 30-е, 40-е годы и 5 лет, и 7 лет мог занимать, и 10 лет, ну вот я знаю неудачника одного, который 13 лет все пытался в мичманы пробиться и, видимо, экзамены все сдать никак не мог. В общем, был стимул, гардемаринам было запрещено жениться под страхом каторжных работ. Потому что, ну, желание жениться должно было простимулировать стремление к знаниям и стремление сдать экзамен. Хотя, опять же, был случай, когда одновременно в гардемаринской роте служили отец и сын. Отец все-таки смог как-то жениться, породить сына, и еще 20 лет просидел в гардемаринской роте, пока сын достигал там каких-то степеней в учении.
Вот я все время в детстве, когда смотрел фильм «Гардемарины вперед», все время ждал, когда же они на кораблях-то будут. Но в первых двух фильмах они так и не вышли.
Ну, видите, тут, конечно, это проблема текста романа. Гардемарины во французском вот, варианте и испанском должны были совмещать теорию с практикой. При этом предполагалось, что они сначала пройдут всю теорию, а потом всю практику. Ну, потому что плавать можно было круглый год в Средиземном море и в Атлантическом океане. У нас тоже поначалу Петр хотел всю теорию в навигацкой школе пройти, а с гардемаринами уже практикой заниматься. Поскольку у нас есть зима, зимой корабли в море не выходили, а стояли вмерзшие в лед, то у гардемарин образовывалось свободное время. И стихийно сложился порядок впервые в мире, который до сих пор применяется в высшем образовании. Зимой – теория, летом – практика. И вот этот порядок действительно в России был изобретен, и в послепетровское время он уже практиковался. При этом, тут, если уж говорить о фильме «Гардемарины вперед», там еще и костюмы у них совершенно не те, потому что гардемарины носили западноевропейский костюм, классический кафтан, камзол, парик, треуголку. Но на кораблях они, видимо, одевались в матросский костюм, купленный за свой счет, потому что они должны были выполнять обязанности матросов на корабле, а в длиннополом кафтане это было невозможно. Но на берегу они должны были выглядеть как самые обычные солдаты гвардии. Там. Долгое время, кстати, они носили мундир такой же, как в Преображенском полку. Елизаветинское царствование, там, потом иногда бывали и отличия, но, в общем, он был сухопутного типа. У них было и ружье со штыком, и шпага, то есть полный набор солдата сухопутного. И дальше Петр еще и перегрузил количеством чинов в русский флот. У нас до 8 доходило количество чинов в русском флоте, скажем, одно время были капитаны 4 рангов даже. а это были только командиры линейных кораблей. И в результате у нас получилась ситуация, когда обычный офицер, который не вышел в командиры корабля, а это было большинство, потому что меньшинство выходило в командиры кораблей, заканчивал свою карьеру лейтенантом, равным капитану сухопутной армии. И потом, в 1733 году, у нас была реформа чинопроизводства. Оставили три чина. Мичман равный поручику, лейтенант равный майору и капитан равный полковнику. Это было очень разумно, потому что точно такая же система была в Англии, и во Франции была такая же система. Но там лейтенант, он, его несколько раз переформатировали, он был равен то капитану, то майору, то подполковнику даже сухопутной армии. Но Елизавета с упорством, достойным лучшего применения, решила возродить все мелочи Петровского флота. И она вернула опять эти бесконечные количества чинов и сделала мичмана опять унтер-офицером. То есть человек 7, там, а то и 10 лет парился в навигацкой школе, потом в гардемаринской роте, потом еще в мичмана производился и все равно не был офицером. И нужно было еще унтер-лейтенантскую вакансию ждать, чтобы стать офицером наконец-то. Это, конечно, очень обескураживало всех. И постоянно моряки писали записки по начальству, что ну, просто невозможно людей заманивать на флот офицером. Дворяне идут в сухопутные войска, где есть возможность еще и отличиться в бою. А здесь еще и боев никаких нет. В общем, совсем еще утонуть можно. Поэтому совсем это было все тяжело, но и при Екатерине наконец-то так немножко пришли к разумному компромиссу, оставили 5 чинов флотских офицеров, и на этом, в общем, поставили точку, это действительно было более-менее приемлемо. Но постепенно возможность выслужиться там в полковнике на флоте была, ну, в капитаны, соответственно, первого ранга, была меньше, чем в сухопутной армии. И, конечно, на флот шли очень бедные дворяне. Ну, у нас вот была такая частушка: умный в артиллерии, богатый в кавалерии, бедняк на флоте, а дурак в пехоте. И действительно, если мы посмотрим на наших морских офицеров екатерининской эпохи, то мы увидим, что это просто ну, дворяне из самого низшего вот слоя в плане материального их достатка. Там Ушаков, которому принадлежит 30 крепостных, там какие-нибудь вообще безземельные дворяне. Ну, вот Лазаревы, кстати говоря, попали на флот случайно, потому что вообще они были детьми, ну, Михаила Петровича, его брат, знаменитый Михаил Петрович Лазарев, создатель Черноморского флота, который в Крымскую войну сражался, они были детьми сенатора, там очень богатого человека, но отец умер, а опекуны их тут же запихали в морской корпус, потому что это было самое дешевое, что можно было придумать, и таким образом это не мешало опекунам грабить имущество Лазаревых. Когда Лазаревы стали совершеннолетними, у них там жалкие ошметки остались того имущества, которое оставил им отец. Вот, это было, и как бы сказать, на флоте никаких...
Ну, диалектически все равно плюс.
Ну да, все равно мы получили Михаила Петровича Лазарева благодаря этому. Вот, также, в общем, я бы сказал, что, пожалуй, во Франции было немножко другое положение, потому что во Франции было, во-первых, бретонское дворянство, тесно связанное с флотом, а Британь, надо сказать, в те времена была вообще отдельной страной. Ну, формально, конечно, провинция французского королевства, но там был язык свой. Ну, сейчас бретонский язык остался, но он уже мало где употребляется. Тогда вся Британь говорила на бретон. Почти все матросы эскадры океана, у французов была эскадра океана вот, в Атлантике, и эскадра Леванта в Средиземном море, говорили на бретонском, скажем, без знания бретонского языка во французском атлантическом флоте было делать нечего. И были целые династии морских офицеров, бретонских дворян, которые шли на флот поколениями. Поэтому они были ну, не совсем нищими и, в общем, держались за эти места. Точно так же в Лангедоке были целые такие дворянские династии, которые на флот поставляли своих отпрысков. И эскадра Леванта французская говорила на Лангедоке, то есть на французском языке, тоже сильно отличавшемся от нормативного. И поэтому, как бы сказать, круг вот тех, из кого черпались французские морские офицеры, был уже. И французский флот, ну, так сказать, в плане культурном, ментальном, был отделен от французской армии сильнее, скажем, чем русский, например, там, или английский. Но в Англии такая же была ситуация, как и в России, во многом, когда люди, которые не могли позволить себе купить офицерский чин сухопутной армии, шли на флот. И здесь и сын сельского священника Нельсон. Ну, в общем, они действительно были редкостью, были лорды, сэры, пэры, но они были, но обычно это были младшие сыновья, которым можно было бы, конечно, купить чин в армии, но которые считали, что благодаря связям их отцов флотскую карьеру они тоже смогут сделать. И, кстати, с точки зрения вот всякого протекционизма, непотизма, вот блата, английский флот отличался этим обстоятельством. В русском флоте, кстати, этого было очень мало, потому что русский флот был никому не нужен. И придворных связей, ну, в том смысле, имеется в виду, конечно, не в государственном смысле, а в смысле вот обделывания делишек, собственно. И в сухопутной армии там систематически вот происходили всякие фантастические карьеры, когда человек там за, не знаю, там пару лет становился генералом. На флоте это были исключения. Но была такая традиция, детей за заслуги их отцов производили в чины. Скажем, вот сын Чичагова адмирала, который командовал во время Выборгского сражения русским флотом, будущий морской министр при Александре I, он стал мичманом за заслуги отца. Но это не пошло ему на пользу, потому что, судя по всему, он был такой молодой человек, умный, безусловно, начитанный, но очень неприятный, считавший себя там пупом земли и держащим Бога за бороду. Ну, собственно, вот его фиаско с окружением Наполеона – хороший, как бы сказать, итог его государственной карьеры, хотя саморекламой он занимался там бесконечно. Адмирала Мордвинова два сына тоже были за заслуги отца, но Мордвинов был вообще одним из таких главных организаторов флота при Екатерине, были произведены офицеры и назначены адъютантами к отцу, а это уже позволило им в капитан-лейтенанты выйти довольно быстро. Но это были исключения. Правилом были люди типа Ушакова, которые вот шли своими ногами по карьерной лестнице, и никакой протекции у них не было. И в этом смысле, может быть, действительно, вот рекрутирование морских офицеров из бедных дворян было более такой перспективной практикой, потому что, может быть, вот в том, что во Франции это было не так, была одна из причин там, постоянных поражений французского флота. Хотя вообще об этом надо говорить крайне осторожно. И, к сожалению, в литературе есть масса очень легкомысленных высказываний, ну, типа того, что Людовик XIV совершил большую ошибку по предложению там, министра Поншартрена во время войны за испанское наследство, он решил каперство развивать и перестал финансировать регулярный флот. Так если бы у Людовика XIV денег было огромное количество, он бы все финансировал, а денег у него не было, и нужно было выбирать между сухопутной армией, а поскольку герцог Мальборо и Евгений Савойский там все время ходили в окрестностях Парижа, то понятное дело, что без огромной сухопутной армии Франции было не выжить. И нужно было на чем-то экономить. И решили сэкономить на флоте, потому что английский флот Париж взять не мог. А армия герцога Мальборо Париж взять могла. И естественно, что выбор был однозначный. Поэтому надо вообще аккуратно к этому подходить и понимать, что для той же Англии флот имел первостепенное значение. Англичане могли от армии отказаться, но не от флота. А французы как раз не могли от армии отказаться. Так же, как и русское государство не могло отказаться от армии. В Испании, кстати, тоже была такая ситуация. Там ряд родов андалузских дворян вокруг Кадиса, которые сгруппировались, они были связаны с заморской торговлей, ну и они своих сыновей на флот тоже там продвигали. Поэтому в этом смысле комплектование французского флота офицерами было похоже на Испанию в большей степени. А вот Россия и Англия тут сближались между собой. Соответственно, на борту корабля офицер, ну и немножко из таких интересных историй, быт был организован не так, как на современном корабле. Офицер получал жалование и считалось, что государство больше ему ничего не должно. Ну, в русском флоте, скажем, полагались денщики еще офицерам по количеству в зависимости от чина. Там, от одного денщика у мичмана там, до 15 денщиков у полного адмирала. При этом приветствовалось, если офицер своих крепостных в качестве денщиков использовал, но если их у него не было, значит, казенных давали денщиков. И дальше денщики готовили еду офицеру, заботились о нем. Кают-компаний не существовало до середины XVIII века вообще нигде. Само помещение это на корабле было, но обычаев совместных трапез офицеров не было. И каждый жил, ну вот, как мог. И на камбузе толклось несколько денщиков, готовили там на отдельных кастрюльках, на отдельных сковородках отдельные припасы каждый своему офицеру. Каждый офицер должен был с собой брать запас продовольствия для плавания и хранить его отдельно. Ну и вот в Англии в 40-е годы 18 века пришли к выводу, что крайне неудобно, и офицеры стали устраивать артели, то есть просто ради экономии. В складчину закупали продовольствие, закупали столовые приборы, в складчину нанимали слуг, потому что в Англии денщики не полагались офицерам. Он должен был сам слугу себе нанять, это было его дело. И это было просто дешевле питаться таким образом. При этом командир корабля всегда питался отдельно. И командир корабля должен был держать хороший стол, потому что он должен был приглашать либо кого-то из офицеров за свой стол, либо других командиров кораблей, либо даже устраивать приемы для флагманов. То есть за стол могло сесть и 30-40 человек в каюте командира парусного корабля. И это налагало достаточно большие расходы на командира корабля. Но при этом, скажем, одевались морские офицеры кто во что хотел. Вот Россия была первой страной в мире, в которой в 1735 году вводится парадный мундир для офицеров, но он носился только в торжественных случаях. В повседневной жизни носили любую одежду. Ну вот только, пожалуй, с 1746 года, когда был введен вицмундир, в России стало предполагаться, что офицер все время должен быть в мундире или вицмундире. Вицмундир был дешевле просто. Он был лишен отделки золотыми галунами и был примерно в 3 раза дешевле, чем парадный мундир, что, конечно, облегчало офицеру его заведение. В Англии только в 1948 году вводится форма, но и только к концу 18 века все флоты мира обретают офицерскую форму. Матросы вообще не имели никакой формы. И матросы, кстати, на Западе считали, что они не солдаты, они там не тупое какое-то быдло, которое гоняют строем по суше. Они люди, имеющие сложную специальность. Кстати говоря, матрос на Западе не вытягивался перед офицером. Но шапку, конечно, снимали. То есть было понятно, что стоящий на социальной лестнице сильно ниже должен снимать шапку, когда говорит с господином. Но стоял матрос как угодно, там мог переминаться, мог там по стойке смирно не вытягиваться и носил все, что у него было, но это, кстати, приводило обычно к тому, что матросы пропивали все деньги, которые у них были, и вот один из наблюдателей говорил, что французские матросы конца 18 века одеты хуже, чем бродяги, и их костюм блестящ, но исключительно от следов смолы, которой он покрыт. В России, поскольку существовала рекрутчина, и матрос был таким же рекрутом, как и солдат, уже в петровское время начинают централизованные выдачи обмундирования матросов. Но это очень дешевое обмундирование. Никакого цветного сукна дорогого, только канифас, то есть парусина, собственно, которая шла и на паруса, и сермяжное сукно на подкладку, но это самый низкий сорт сукна, крестьянского, с коровьей шерстью, очень грубого, который невозможно было носить в качестве, ну, такой верхней одежды. И у нас матросы приобрели единообразный облик пораньше. Но, в принципе, в Англии, например, была система, когда закупала казна различные предметы одежды, и матросам продавали их в рассрочку. Но при этом строго запрещалось матросам их выдавать, как только они пришли на корабль. Потому что считалось, что матрос придет на корабль, получит обмундирование, и тут же убежит и пропьет его. А нужно было подождать, пока он заслужит какую-то сумму жалования, ну, там месяц пройдет, допустим, и вот выдать ему после этого. То есть матрос мог попасть на корабль с портового кабака вообще в полуголом виде, и это было нормально. Потому что комплектование матросами европейских флотов было плохо упорядочено. Вот в России все было очень четко, и рекрутчина здесь действовала как часы, ну, по сравнению с другими, конечно, странами. Вообще, надо сказать, что в России, ну, забегая вперед немножко, это удивительная страна. У нас бюджет наш государственный в петровское время был в 4 раза меньше бюджета Великобритании или Франции. При этом у Великобритании или Франции были еще бешеные долги. К концу войны за испанское наследство у Великобритании долг равнялся 12-годовым бюджетам, а у Франции 16-годовым бюджетам. При этом мы умудрились содержать, имея в 4 раза меньше доходы и не имея вообще никаких долгов, Россия умудрилась при Петре содержать армию и флот всего в 3-4 раза меньше, чем во Франции. То есть, собственно, ну, ровно на ту же долю, на которую был меньше наш бюджет, но не имея долгов. И не имея еще большой задолженности выплате жалований служилым людям. Это действительно, ну, редко констатируемый факт того, что Петровская администрация была очень четкой и рачительной. Да. И Петр, ну, может быть, в Пруссии только, вот денежное хозяйство было лучше, но у пруссака вообще не было никаких доходов, можно сказать. И при этом была армия довольно большая, и пруссаки просто совсем удивительным образом выживали. Россия здесь, просто нам есть чем гордиться, вот, говоря о нашем финансовом хозяйстве. И при этом рекрутчина позволяла упорядочить набор на флот. Во Франции, в Великобритании там ситуация была другая совершенно. Там существовал большой контингент матросов торгового флота. И к матросу на военном флоте подходили примерно как к казаку в России. Ну вот казак в 18 веке в России, он где-то самозарождается там на Дону. Он как-то там чему-то обучается, он откуда-то берет коня, там, саблю, пику, ружье, а дальше нужно просто написать указ о том, что нужно, чтобы там в Петербург прибыло 10 тысяч казаков, и когда они уже прибудут, выдать им, ну, какие-то деньги, там, сукно, порох, может быть, свинец, чтобы они сделали патроны, там, ну и получили деньги на расходы. Ну а дальше они будут грабить врагов и получать полное удовольствие от боевых действий. Да. А вот точно так же комплектовались матросы европейских флотов. Они где-то там самозарождались на торговых судах. А дальше король подписывал указ английский вооружить 12 линейных кораблей. Но дальше возникали проблемы у командиров линейных кораблей, потому что вербовка вообще осуществлялась командирами полков или командирами кораблей. Никакого централизованного аппарата вербовки вообще не было в Англии. И дальше, ну, во-первых, жалование матросское соответствовало жалованию торгового флота. То есть было преимущество, на торговом флоте матросов довольно часто обманывали. И были даже такие схемы жульнические, когда, например, вы вербовались на рейс в Индию и обратно, это год, потому что полгода туда, полгода обратно, жалование вы не получите, зачем вам жалование, на корабле вас кормят, оно там где-то записывается, а дальше корабль приходит в устье Темзы, капитан со своими приспешниками несколькими дает по физиономии всем остальным матросам и просто выкидывает их за борт, без всякого жалования. А дальше в суд обращаться можно только при наличии письменного контракта. Но если вы умудритесь доплыть до берега с письменным контрактом в зубах, то, конечно, ваша честь. А поскольку большинство матросов было неграмотными и никаких контрактов у них не было, то отсудить украденное жалование было невозможно. Ну, а на военном флоте все-таки жалования выплачивали. То есть казна могла там по году и больше его задерживать, но в конце концов со всеми казна рассчитывалась. И, скажем, на военных кораблях кормили лучше, чем на торговых. И, ну, скажем, ведь зверствовать и капитан торгового судна мог в открытом море как угодно. Если он там застрелил из пистолета любого матроса и выбросил за борт, то жаловаться было тоже некому. На военном флоте все-таки, знаете, повесить без суда матроса было нельзя. И в целом, вот сравнивая плюсы и минусы военного и торгового британского флота в 18 веке, многие матросы считали, что военный флот имеет определенное преимущество.
А что тут часто рассказывают про келевание в английском флоте?
Да, сейчас я расскажу об этом. Значит, вообще, ну и дальше до определенного момента можно было вербовать матросов даже добровольно. Но как только война разворачивалось, как только британский флот достигал там численности 70-80 вооруженных линейных кораблей, не считая сотен мелких судов, моряки исчерпывались. То есть просто количество, ну вот элементарная цифра, во Франции официально было зарегистрировано в 1730-е годы 42 тысячи матросов, ну круглым счетом, торгового флота. Если французский король хотел вооружить 70 линейных кораблей, а он вооружал 70 линейных кораблей там, в 7-летнюю войну, скажем, то для них требовалось, ну, примерно 40 тысяч матросов и требовалось. Не считая фрегатов, не считая мелких судов и не считая того, что торговый флот тоже должен был как-то плавать в военное время. То есть сразу же вставал вопрос о необходимости вербовки сухопутных людей на флот. то есть людей, не имевших никакой морской подготовки. И вот тут начинался действительно беспредел, потому что в Англии в 1705 году был принят закон о принудительной вербовке и в армию, и на флот. Он гласил, что холостые мужчины, не имеющие видимых средств существования, подлежат принудительной вербовке. То есть судья мог объявить вас холостым мужчиной, не имеющим видимых средств существования, и насильно завербовать. Я вот, важно, наших читателей, наших слушателей отсылаю к пьесе Джорджа Фаркера «Офицер-вербовщик». Это пьеса 1706 года, комедия, очень популярная в Англии в свое время. Там как раз вот показан механизм вербовки. И там, например, шахтера объявляют человеком, не имеющим видимых средств существования, потому что он под землей их добывает, и увидеть их невозможно. Но и беспредел творился бесконечный. То есть любой человек, не имевший в кармане определенной круглой суммы, чтобы откупиться, он рисковал оказаться на корабле или в полку. При этом на корабли очень любили еще сдавать всевозможных преступников, потому что рассуждали здраво, что с корабля никуда не убежишь. И все равно волей или неволей на корабле ты будешь выполнять какие-то обязанности. Ну и это приводило к действительно тяжелой атмосфере зачастую на кораблях британского флота. И естественным следствием этого были определенные порядки. Во-первых, очень жестокие наказания, которые были прописаны в законодательстве всех европейских стран в отношении моряков, ну так же, как и солдат, впрочем. И так же, как и вообще за уголовные преступления, вот в Европе раннего нового времени полагались крайне тяжелые наказания, и все это, ну, современная западная историография любит такую фразу, что это были меры социального дисциплинирования. То есть, если безусловно, граждане посмотрят, как с кого-то сдирают кожу там или заливают в горло расплавленное олово на центральной площади, они, конечно, социально дисциплинируются. Ну и на наказания эти применялись довольно редко, такие вот крайне жестокие, но они, конечно, служили методом устрашения. Ну и на кораблях вовсю использовался арсенал подручных средств. Ну это битье у мачты кошками, это купание с реи. Ну, купание с реи представляло собой привязывание человека за руки к веревке, перекинутой через блок на ноги рея. И человека подтягивали к ноку, потом отпускали веревку, он падал в воду, потом его вытягивали, потом его опять сбрасывали. Ну и вот количество этих купаний прописывалось в приговоре, но могла быть еще более жестокая вариация купания, когда резко останавливали веревку, человек не долетал до воды, и, собственно, на его руки приходилось очень болезненное такое усилие веревки. Ну и протягивали под килем, действительно, когда под килем пропускали канат, матроса привязывали за ноги и за руки и протягивали под днищем, при этом он еще обдирался довольно сильно об это днище. Вот. Но к этим мерам прибегали редко. Конечно, в основном пароли было основным способом воспитания матросов. Но и с другой стороны, не надо думать, что на флотах царил благодаря этим наказаниям такой вот железный порядок. Прям каждый матрос там трепетал перед офицером. Ситуации были очень разные, потому что, с одной стороны, конечно, офицер мог матроса выпороть любым способом. Вообще никаких норм, которые ограничивали бы дисциплинарные права офицера, не существовало. То есть офицер, ну, в нашем морском уставе было сказано, что если офицер бьет пьяный или не за дело, то это преступление. А если бьет трезвый за дело, то это нормально. Количество ударов никак не регламентировалось. Единственное, что не должен был умереть матрос вот при этом наказании, потому что тогда это было уже превышение полномочий. Но офицеру могло что-нибудь прилететь сверху во время парусной тревоги. И понятно, что бросить там матросский нож или уронить какой-нибудь тяжелый предмет с мачты на голову особо любимому лейтенанту матрос смог всегда. Или где-нибудь там, ну, там масса была возможностей, там, скажем, при пересадке со шлюпки на корабль, вообще не было никаких трапов современного вида, которые опускаются вдоль борта корабля и по которым, как по лесенке, наверх можно забираться. Трап представлял собой ступеньки, прибитые к борту корабля. С боков сбрасывалось два каната, которые перилами служили. Ну и человек, который желал попасть на судно, он со шлюпки должен был перепрыгнуть на эти ступеньки, схватиться руками за эти канаты. Если это был офицер, их втягивали. Два матроса, он ногами только перебирать должен был. А если это был матрос, ну, перехватываться по канатам руками и тоже ногами перебирать. Ну вот только престарелых адмиралов или женщин на корабль поднимали в кресле. То есть кресло зацеплялось как груз с помощью стрелы и переносили на корабль. Но это считалось крайним позором. То есть адмирал, который позволил себе в кресле быть перенесенным на палубу судна, ну, если он не был там болен или если у него не была оторвана нога в бою морском, он заслуживал вечный позор, и весь флот его переставал уважать. Так вот, можно было там, матрос, который удерживал багром шлюпку у борта, мог в нужный момент там, ну, не очень хорошо ее удержать, и, опять же, нелюбимый офицер оказывался бы в воде между бортом и шлюпкой, а тут следующее поднятие волны шлюпку ударяло о борт. Ну и, собственно, пережить такое впечатление было трудно. Поэтому большинство офицеров предпочитало не обострять отношения с матросами, и на кораблях царила скорее производственная дисциплина, чем военная. То есть матросы, конечно, выполняли приказания в том смысле, что когда звучала команда «все наверх», все выбегали наверх, понимая, что нужно крепить паруса, потому что налетит шквал, корабль перевернется и все утонут. Но если командир начинал придираться, или там лейтенант начинал придираться, и начинались какие-то требования, которые матрос считал неадекватными, то матрос их, в общем-то, мог и просаботировать. И, как бы сказать, когда это происходило на судне с экипажем в 400-500 человек, ну и, конечно, одного матроса всегда можно было дожать. Но когда это было 100 матросов, которые такой вот, как бы сказать, саботажем начинали заниматься, то с ними было уже не справиться. Тем более, что любой командир понимал, что, ну хорошо, перепорит на этих матросов, а с кем он будет дальше кораблем управлять в бою? И это вносило определенные рамки. Кстати, в Англии были случаи, когда, скажем, матросы, распущенные их экипажей, они на берегу подкарауливали офицеров и избивали их, даже убивали иногда, сводя те или иные счеты. Поэтому не надо думать, что британский флот был таким уж плавучим концлагерем. Там, конечно, были суровые нравы, но, видите, вообще в 17-18 веке и на берегу-то сказать, что были какие-то нежные отношения, особенно в отношении простонародья, нельзя.
А вот такой вопрос. А были ли случаи матросских бунтов, когда матросы перебивали своих офицеров и захватывали судно?
Были. С британского флота история изобилует такими случаями.
Вот я встречал, например, роман «Тарзан» начинается,
да, ну, знаменитый эпизода. Бунт на Баунти, наверное, самый классический бунт в британском флоте. Когда вышедшее в экспедицию тропическую судно «Баунти» стало вот ареной мятежа, но капитан Блай, который им командовал, был хорошим моряком, но человеком, который перебирал в плане жестокости и который наказаниями довел экипаж до белого коленя. В итоге его с его несколькими верными матросами высадили в шлюпку в районе современной Австралии. И они 2 месяца плыли до людей. Причем в конце концов, они делили воду столовыми ложками. Но Блай удержал вот эту шлюпку в повиновении. И действительно, то, что он блестящим моряком, это несомненно. Ну, а остальной экипаж поселился на одном из островов Полинезии. Там потомков его потом нашли, но понятно, что уже много времени прошло. Такие случаи были, и разумные капитаны старались, ну, вот настроение матросов чувствовать и все-таки не доводить до греха, как говорится. Но, опять же, раздражителей у матросов было много и других, потому что регулярно портилось продовольствие. Постоянно ситуации возникали, когда некачественное продовольствие на судно попадало, и его приходилось выбрасывать. То есть даже у нас, кстати, у нас в этом смысле порядок был очень хороший. И такого, чтобы откровенно что-нибудь гнилое или тухлое на корабль доставили, это было редкое исключение. Они были, конечно, эти события, случаи, но они все время разбирались там на самом высоком уровне. Адмиралтейская коллегия разбирала все эти случаи, там искала виновных, наказывала. Но даже годные продукты все время портились. И до 1/3 продовольствия считалось нормальным выбросить за борт во время не очень долгого летнего плавания по Балтийскому морю. А когда речь шла о плаваниях в тропиках, о плаваниях, которые длились месяцами, то понятно, что продовольствие очень часто приходило в негодность. И у матросов и воды могло не хватать, тем более, что, извините, попробуйте в какую-нибудь, не знаю, банку налить воды и подержать ее там месяц, и после этого выпить. Ну, я, конечно, не советую пить эту воду нашим слушателям, особенно в деревянной посуде подержать эту воду, но от одного запаха там обморок можно получить. А между тем, запасать воду на месяц было, в общем-то, нормой. Но старались освежать как можно чаще и малейшей возможностью пользоваться, набрать свежую пресную воду. Но понятно, что если вы тухлую воду из бочек выливаете, в эти же бочки вы заливаете свежую. Понятно, что тухлятина там была всякая. Бесконечно, буквально сотни было попыток изобрести какой-то аппарат для фильтрации тухлой воды, чтобы сделать из нее хорошую воду. Но ничего не получилось. Потом уже опреснители в паровую эпоху появились, и проблема была более-менее решена. Но, кстати, поэтому матросы почти не пили воду. То есть старались либо пиво, либо квас, либо сбитень в России использовали. Ну, то есть такой отвар из меда и трав, который разводили...
Это единственный способ избежать дизентерии.
Да, и отбить элементарно запах тухлятины этой воды. Понятно, что матросы ели там крайне пересоленную пищу. Вот нормой при изготовлении солонины была одна часть соли на 10 частей мяса по весу. То есть можно себе представить, как солоно было это мясо. Соленое сливочное масло, соленое топленое масло использовалось по той же норме, засоленное, а 10 частей масла, одна часть соли. А, кстати говоря, сухари на флоте никто не грыз, на всякий случай. Грызть сухари строго запрещалось, потому что разумно считалось, что это портит зубы. И так-то с зубами было плохо. Сухари размачивали. Либо в пиве, либо в квасе, либо в сбитне, и ели такую вот тюрю из сухарей. Хлебали ее ложкой. В Европе, ну, у нас были ржаные сухари, у нас с этим было как-то попроще, а вот в Европе были белые сухари, которые называли галетами, в них еще заводились черви. То есть в черных ржаных сухарях они вроде бы не заводились, а вот в галетах они заводились. И даже была такая шутка, что морского офицера сразу видно, потому что он где бы за стол ни сел, он кусочек хлеба в руку взял и начал механически постукивать им по столу, потому что из галеты нужно было вытрясти червяков, чтобы ее грызть после этого. Ну и все эти вот трудности, они и без офицеров-то, матросов, довольно сильно беспокоили, поэтому разумные капитаны старались, ну вот, максимально потише, аккуратно обращаться с экипажем. Но, с другой стороны, наличие морской пехоты на корабле было важным фактором, потому что морская пехота служила, ну, такой гвардией капитана. Характерно, что на английских кораблях морская пехота располагалась в зоне артиллерийской палубы перед кают-компанией, то есть отделяя как бы собой кают-компанию от матросов. У каждого капитана была такая совсем лейб-гвардия, это гребцы его капитанской гички. И шлюпки, ну, капитаны, конечно, за свой счет делали свои шлюпки, они там были лакированы из драгоценных пород дерева, потому что каждый капитан хвастался своей шлюпкой перед другими. И вот эти вот десяток матросов, которые были гребцами, это были красавцы, богатыри, им капитан доплачивал из своего кармана, шил из своего кармана шелковые рубашки, там какие-нибудь бархатные штаны, бархатные галстуки, чтобы, ну, это было вот его ближайшее окружение, ну и в самом крайнем случае, если на корабле вспыхивал бунт, то гребцы капитанской шлюпки должны были быть телохранителями капитана и вот спасать его от восставших матросов. Кстати, те же капитаны за свой счет зачастую и корабли свои модернизировали. Скажем, богатые капитаны считали своим долгом позолотить там элементы резьбы на кораблях. Но если капитан был бедный, то красочкой желтенькой эти элементы наводились. Существовал целый ряд пережитков такой дорегулярной эпохи в развитии флота, когда в Англии, например, командиры кораблей получали деньги на ремонт своих кораблей без отчета. То есть они могли класть себе в карман, могли ремонтировать корабль. Ну и единственным критерием здесь был адмиральский смотр. Если адмирал считал, что корабль выглядит хуже, чем мог бы выглядеть, то это, конечно, влияло на положение капитана. Поэтому некоторые за свои деньги еще вкладывали в усовершенствование корабельного оборудования, чтобы блеснуть на смотре. Ну, то же самое командиры полков сухопутных делали, это было нормой. Но вот в России, скажем, все ремонты, все вот какие-то усовершенствования, все это было казенной процедурой. И у нас на офицеров морских не налагалась вот эта дань, требовавшая вкладывать свои деньги в судно. Конечно, у этого была оборотная сторона. Любая покраска, любые там, предметы снабжения вызывали переписку. То есть нужно было заявку написать, нужно было эту заявку протолкнуть, нужно было все это получить. Но, во всяком случае, просто в России не могли себе позволить на командиров кораблей наложить еще обязанность эти корабли ремонтировать за свой счет, потому что тогда бы у нас вообще на флот никто не пошел. И в этом смысле, кстати говоря, опять же, русская система военно-морского образования была абсолютно бесплатной для тех, кто в нее попадал. То есть гардемарин получал мундир, получал жалование, кормился за казенный счет. Во всех остальных европейских странах для получения военно-морского образования нужно было вкладывать свои деньги. То есть даже если гардемарин французский или испанский получал жалование, то это жалование тут же вычиталось на 100% за мундир и за проживание вот в тех помещениях, в которых гардемарин находился. И ни карманные расходы, там, ни учебные пособия, иногда и питание даже не компенсировалось. То есть молодой человек должен был иметь деньги от своей семьи. А у нас расчет был на то, что придут абсолютно нищие дворяне в лаптях. Эту навигацкую школу, их там обмундируют, и из них будут делать морских офицеров. И вот эта особенность сохранялась вплоть до 17-го года, ну, в советское время тем более она сохранялась, тогда как военно-морское образование во всех остальных странах мира, кроме Японии, было платным. В большей или меньшей степени, самым дорогим оно было в Англии, самым дешевым оно было во Франции и Италии. Тем не менее, без вложения средств семьи стать морским офицером было нельзя. И в этом в XIX веке стали видеть уже барьер, который отделял джентльменов, которые идут на флот, от неджентльменов, которые не идут на флот. И таким образом, ну, сегодня мы говорили о морской артиллерии и немного о личном составе флотском, о порядках на корабле, но вот следующую лекцию я бы хотел посвятить процессу создания регулярных флотов в Европе в середине второй половины 17 века, но и нам придется начать здесь с 16 века, с галерных флотов и с морских ополчений, которые в 16 веке вели морскую войну, и затем проследить за тем, как к началу 18 века в Европе формируются регулярные флоты и начинает зарождаться военно-морская тактика, линейная тактика, и, собственно, дальше уже мы перейдем к разбору конкретных сражений и военно-морских операций.
Очень интересно, просто шикарно.
Спасибо.
Спасибо, Кирилл Борисович. До новых встреч, дорогие друзья. Напоминаю, что если вам нравится контент нашего проекта, вы можете поддержать нас по ссылочке в описании. А на сегодня все. До новых встреч.